Приветствую, дорогие братья и сестры. Почитаем из Слова Господня соборное послание апостола Иуды из 18 стиха. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшее веры вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Аминь». Наблюдая время, так, в котором мы живем, мы можем прийти к выводу, что мы живем действительно последнее время. В истории очень много повторяется, в истории отношения людей как бы развиваются, но как бы ничего нового нет. Мы уже слышали, как относятся люди в семье, как относятся люди в обществе, как относится государство к государству. Мы удивляемся, что почему одна страна войной идет на другую страну, так? А когда вникнешь в это все, увидишь, что то же самое происходит дома. То же самое происходит в семье. И когда люди начинают осуждать правителей, царей, государств, так, почему это войны сделали, почему люди погибли, обратиться бы на себя, как бы в зеркале посмотреть, что делается в доме. Делается в доме то же самое, только в маленьком масштабе. Иногда это за рамки семьи не выходит, и большинство людей не знают, что происходит дома в семье. Встречаются церкви, все прекрасные, все верующие, а дома что делается, никто и не знает. На самом деле мы живем последнее время, и вот этот контраст увеличивается. Все, что происходило тогда, сейчас средства массовой информации такие, что мгновенно это распространяется по всему миру. И удивительно, что никто не заставляет людей это делать. Делают люди, большинство сами. Свои поступки мгновенно повешат в интернет. Есть сейчас такие социальные сети. Я кушаю, я вот поссорилась, я вот поменял друга своего. И это все мгновенно знает весь мир. Даже кому не хочется читать, все равно им предлагается. Узнайте весь мир, моя жизнь такая. Вот сегодня удивительно, люди всегда старались свою жизнь скрыть, чтобы не знали, что происходит в их жизни, отрицательные стороны, как бы нежелательные стороны. А сейчас дьявол настолько обезумел народ, жителей людей, ну, население земли, что они о себе все выкладывают. И удивительно, что даже не думают о том, что через какое-то время эта информация будет просто отрицательна для его жизни. Сколько людей есть, которые хотят стать президентом или каким-то руководителем крупной компании, и вдруг кто-то откапывает из интернета его же историю жизни, которую он сам, этот человек, добровольно повесил в свою фотографию со своими комментариями. Или где-то участвовал на свадьбе, или где-то что-то еще, какой-то поступок, где-то он ругался с кем-то. Бывает сами, бывает тайком их снимают, так, тайно от их желания. Но это все работает против них. И когда на это все смотришь, как это происходит, удивляешься, что новое поколение сейчас, особенно подростки, особенно молодые люди, это делают с таким энтузиазмом, с таким восхищением. И это как будто спорт. Они опережают друг друга в этом. Когда смотришь на это все, уже на ладони открыто. Вот то, что мы сейчас прочитали. Сегодня люди, большинство, руководствуются своими нечестивыми похотями. И это представляется как бы очень красиво. И еще требуется, чтобы к этому относились толерантно, уважительно. У него такое мнение. Однако Библия никакой толерантности не имеет. Слово Божие всегда очень категорично относится к греху. Если грех пытается как-то разукрасить и делать красиво представленное что-то, Иисус это называл как? Хорошо отделанные, как бы красиво покрашенные гробницы. Внутри мерзость. Внутри нельзя открыть эту гробницу и там что-то хорошее почувствовать. Эта мерзость может заразительно быть, это может просто губительно быть для нормальной жизни. И так оно есть. Сегодня красиво представляется. Почему это так происходит? Потому что совершенно современная как бы действительность есть люди, которые могут быть духовными лидерами быть, которые могут быть и представителями даже баптистской церкви. Удивите, удивляетесь? Нет, это так. Это мы в нашей церкви, и нам это так больно слышать, что какой-то баптист где-то совершил что-то такое. Он, может, совсем не баптист, он не посещает туда, он, может быть, просто взял им имя на себя вот такое, или просто один раз зашел туда, но люди его представили так. А есть и другая сторона. И не будем удивляться, но что происходит с нами сегодня? Нас окружает мир, в котором есть люди, которые влиятельные, которые влияют на общество, и поступают они по нечестивым похотям своим. Характерная черта похоти. Если что-то видит похоть, говорит, это мне нравится, я забираю. Любовь же совершенно наоборот. Любовь видит нужду ближнего и говорит, как бы мне послужить тебя, как бы мне помочь тебе, потому что мне радость служить тебя, когда тебе хорошо, это любовь. Бог посмотрел на грешного человека и сказал, как бы мне помочь? И он пришел, умер за грешника, взял на себя его грех и беду, и бедствие. А что делает похоть? Все, что хорошее, я это забираю. И удивительно, что это происходит и в супружеских отношениях. Это борьба в нас. И дьявол хочет уничтожить нашу семью, христианскую семью. А это отражается в церкви, это отражается на обществе, это отражается на детей. И когда потом появляется непослушный подросток, что делают родители? Как мячик, иди к отцу. Они раздельно живут. Он просто подросток и не слушается. А он воспитание получил от родителей. Мать не может справиться, отправляет к отцу, а отец ему не нужен. И что получается? Грех, мы сегодня утром слышали, что такой невинный, простой, даже святой, святая ложь, который может спасти как бы. Так? И на эту минуту кажется, что это вот разумно, это мудро так поступать. Может быть, лучше промолчать и сказать, не хочу ответить на этот вопрос. Мы думаем, как бы мы умнее и милосерднее Бога, потому что Бог говорит, нельзя говорить ложь. А люди придумывают, есть святая ложь. А как, откуда святость у этой ложи-то? А это говорит, что сочинитель его вдохновлен от дьявола и поступает нечестивым похотям своим. Есть интерес какой-то. И заради этого интереса что делает? Побуждает другому человеку говорить ложь. Побуждает другому человеку объединиться с ним. И что делать? Согрешить. Но самое страшное, что естество этих людей, которые влияют сегодня на христиан, которые хотят уничтожить, есть два способа. Физическое уничтожение, нам это сегодня известно, но есть духовное уничтожение. Что происходит в Европе, что происходит с Америкой, что христианские ценности уходят из церквей. И это давит на нас. И это хотят перенести сюда. Мы знаем в прошлом году, что когда однополые браки были объявлены в законе в США, их руководитель страны, госсекретарь, объявил, что нашей силой и мощью и влиянием будем это распространять по всему миру. Это было сказано. И пытаются это делать. И пытаются олимпиады, которые проходят, чтобы такие люди приходили здесь и имели полноправную свободу. И другим рассказали. Ладно вы такие. Нет, они детей забирают. Ладно вы в своей стране такие. Они хотят, чтобы и здесь было так. Что за это люди? Это люди, которые отделяющие себя, смотрите, 19 стих, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевно, не имеющие духа. Это люди душевные. Но самое страшное, что они сами себя отделяют от единства веры. Очень важно нам сегодня говорить, что такое единство веры. И если вот это познавание дьявола, как бы вот этот почерк его, мы заметим, и если заметим этот вирус в моем сердце, мы можем уже бороться с этим. Так что это такое отделение от единства веры? Сначала просто надо вспомнить, что Господь от нас ждет. Какую веру ждет Иисус Христос от нас? Ведь Его проповедях, Его проповеди все были основаны на чем? На Слово Божие, на Библию, на Ветхий Завет. И Ветхий Завет делился в основном во времена Иисуса Христа три большие группы. Книги, пророчества, книги и закон. И Иисус многократно говорил, что закон и пророчество говорят о Нем. Говорят о Нем, кто Он, когда придет и почему придет, что будет делать. Люди хотели не замечать это, не признавать и не придавать этому значению. Почему? Потому что этот почерк дьявола еще тогда нужно отделиться от этой веры. Итак, от чего отделяет дьявол нас? Отделяет в первую очередь от Слова Божия. Отделяет от того, чтобы современное человечество не верило, что Словом Богом устроены миры. Начинается вроде, вот как бы кажется, мы проповедуем сегодня Иисуса Христа. Почему я это говорю? Потому что это фундаментально. Это вера в Бога. Кто есть Бог? Бог всемогущий, творец неба и земли, творец времени. Поэтому время подчиняется Богу, но не Бог не подчиняется времени. Для Бога каждый момент времени – это сейчас. Для Бога каждое место, точка, пространство – это здесь. Бог не ограничен. Бог властен, имеет власть, потому что Он сотворил это. Так говорит Библия. Но дьявол хочет разными способами, это начинается со школьной скамьи, с первого класса, детского сада. Этот почерк мы помним на себя. С детского сада нужно было восхвалять дедушку Ленина. Школьной скамьи мы должны были быть октябрятами, мы должны были быть пионерами, комсомолами, так? И тогда был бы успех. Но сейчас как бы это в более изящном виде делается. Не обязательно, чтобы вы сказали Бога нет. Есть Бог, да. Но только это не Он устроил небо и землю. Это не Его часы, там луна, что с такой точностью вращается. Тысячелетия безошибочно, ни секунды ошибки нет. Насколько точно? Но это случайно. И хочет дьявол, чтобы мы не верили в библейское представление происхождения человека. Все начинается здесь. Человек – это, ну, улучшенная обезьяна. Наши предки были такие. А вы знаете, и начинается целая история, пояснение, что полушарие отвечает переднее за передачу пищи другому человеку. Вот этим мы отличаемся от животных. Ни одно животное не уступает свою пищу другому. Вот удивляешься. Можно всякое фантастическое представление рассказать, диссертации защищать, докторские защищать, получить Нобелевскую премию, лишь бы за этим стояло, что это не библейское представление происхождения человека. Хотя наука, как бы ни крутится, подтверждает библейскую теорию. История грехопадения. Люди пытаются вообще об этом не говорить, но дьявол хочет в сомнение разделить христианина от этой веры, что история грехопадения не совсем такое. История происхождения языков. Откуда взялись столько языки, столько народов? Главное, можно объяснить что угодно, как угодно, лишь бы не вспоминать Вавилон. Лишь бы не вспоминать, что это изобретение самого Бога, что Бог создал эти языки для того, чтобы люди не ополчились против Него и вместе опять гибель не шли. И уважая свои изобретения, Бог, когда Он изобрел языки, Он, уважая, второй раз сделал совершенно другое чудо. Он сделал так Днем Пятидесятницы, что разные языки, люди, не имея знающие никогда языки, они начали понимать. воздействием того же Духа Божьего, того же Творца Величайшего, который может, Он всемогущий. Опять возвращаемся туда. Бог всемогущий или нет? И таким образом от веры хочет нас отторгнуть история формирования израильского народа, его исход из Египта. Пытаются и это оспорить, хотя это труднее, потому что не миллионы лет разговоров нет, это всего лишь несколько тысяч. Это надо просто пройти Эрмитаж и посмотреть на волхва, который спорил с Моисеем, его мумию там. Это надо пойти посмотреть на саркофагов, 10 казней, которые все там прописано. Это есть. И не надо оспаривать. Однако дьявол хочет, чтобы это как бы, ну это было, но не совсем правда. Это выдумано. Но есть другие толкования. Также дьявол хочет, чтобы мы как бы отсоединились, отделялись от веры, того, что это Слово Божие, все, что написано в пророках и законы. Что закон, ну это подумаешь, это такие древние были люди, ну это вот в пустыне жили какие-то пастухи, это для них придумал Бог. Ну а что ж сейчас, мы такие современные люди, ну пророки, ну они так как-то, что были пророки. Сомневаться в пророчествах Божьих. Сомневаться в том, что пророк – это был человек, который волю Божию, который ожидание Бога возвещал людям и говорил, если вы не будете поступать, как Бог вам говорит, предупреждение, вас ожидает вот будущее такое. Пророки говорили, когда Христос придет, пророчества много, но сегодня люди хотят пророка видеть простом предсказателе, угадай курс доллара. Вы удивлены? Ведь подошли Иисуса и ударили, и сказали, угадай, кто? Вот какое отношение к пророку сегодня. Хотят пророка Божия сегодня взять на службу дьяволу. Настолько вот это омерзительно. И Иисус, когда сказал, что мерзость запустения на святом месте, посмотрите, это не будет мгновенно, вот раз, и вдруг все глаза откроют, это постепенно. Эта мерзость начинается в сердцах людей. Тогда им будет это приятно, что величайшая мерзость, запустение, будет на святом месте. Это будет нормально. Это будет нормально. Итак, дьявол хочет нас разделить от веры того, что рождение Иисуса Христа абсолютно непорочное, не из семени мужчины, что Бог вновь сотворил нового человека. И не случайно Иисус назван вторым Адамом. Адама Бог сотворил из праха земного. Но здесь тайна. Мы не можем до конца сказать, но важно верить, вот это непорочное зачатие Иисуса Христа. Это фундаментально. То, что я сказал, это еще можно где-то уступить, но большинство людей сегодня сомневаются в этом. А это будет база, это будет основа, когда придет Антихрист, и они скажут, что у него тоже непорочное зачатие. Потому что сегодня это понимают совершенно другое. Это просто искусственная беременность. И это они называют сегодня непорочное. Это святотатство. Вы поймите, что делает дьявол? Оторвать, отделить от настоящей веры в Иисуса Христа. Следствие уже очень легко, если фундамент разрушен, следствие уже просто. Оторвать от веры, отсоединить от веры полную жертву Иисуса Христа, верить в смерть и воскресение жертвы Иисуса Христа. Если мы не верим в исход израильского народа, это сомнение, ну там не было так, о каком они придумали какое-то восстание и так далее, и так далее. Тогда понятие заместительной жертвы исчезает. Тогда понятие, что Иисус есть наша Пасха, исчезает. Тогда, если мы не верим в настоящее воскресение Иисуса Христа, тогда наша вера тщетная. Тогда уже следующий шаг дьявол будет что делать? Отделять веры в вечной жизни. Потому что будет сомнение, а если после смерти жизнь? А кто нам рассказал? Кто-нибудь был там, вернулся? Ведь это не случайно. Иисус в рассказе об Лазаре и богаче говорит, что вот послушайте, говорит, пусть кто-нибудь отсюда идет и расскажет им, что там есть жизнь, и Авраам ждет других людей. Что Иисус объясняет в этой притче? У них есть Моисей и закон, пусть слушается там. Бог считает достаточным свое слово, Писание, Библию, который подарил свое слово людям, человечеству. Этого достаточно. И если человек хочет познать Бога и следовать за Ним, это более чем достаточно. И к тому же наше свидетельство с вами, что Иисус Христос избавил нас от рабства греха и смерти. Итак, следующее – это разделить от Бога и разделить веры от вечной жизни. Что, в чем эта опасность этого всего явления? При угрозе отделения от единства веры умножается беззаконие. Понимаете, а когда умножается беззаконие, Иисус сказал, что произойдет? Это как закономерность, следствие. При умножении беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Это закономерность. И в нашей жизни, заметьте, вот перед нами брат говорил, о чем говорил? А говорил о том, чтобы не умножалось беззаконие. Когда нет веры, как бы доверия к жене, когда забыл о том, что это моя половинка, когда забыл я о том, что это сонаследница моей вечной жизни, Царство Божие, когда я забыл о том, что это моя плоть, когда я забыл свои обещания, так и нарушаю. Это и есть беззаконие. И день за днем своей гордостью, что я делаю, добавляю это беззаконие. И если я как муж, как отец добавляю беззаконие своей семье, что произойдет? Да самая великая любовь моей жены, что произойдет с ней? Уничтожится, остынет. И как бы ни любил муж свою жену, если жена делает беззаконие, куда денется эта любовь? Она остынет. Вот чтобы спастись от этого, что предлагает нам апостол Иуда? Он говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшее веры вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Вот ключ. То, что брат сказал, то, что утром мы слушали сегодня, что не унывайте, уповайте на любовь Божию, не унывайте, братья и сестры. Бог обязательно ответит на нашу молитву искреннюю, преданную. Бог никогда не бросает своих детей. И мы слышали, что никогда не пытайтесь самую святую ложь, самую незначительную такую вот придуманную оправдание греха, чтобы совершить. И Бог поможет. Дух Святой как раз и стражи стоит. Главное нам попросить. Сказать, Господи, я желаю по Твоим путям идти. Господи, научи меня подумать, как мне протратить время свое, как исчислять свое время, чтобы у меня сердце было мудро. Ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вот если есть надежда вечной жизни, надежда того, что я вечно буду присутствовать там, где Бог, и по Его благодати и милости я получаю право находиться в присутствии Его святости, и что Божья святость не уничтожит меня, потому что благодаря благодати Иисуса Христа я освобожден от ответственности рабства греха и смерти. Я больше не раб. Не имеет надо мной власть ни грех, ни смерть, потому что искуплен. Вот где наша вера, братья и сестры, чрезвычайно важно, что вера по описанию Библии у нас была твердая. Она должна расти, она должна увеличиваться, укрепляться. И для этого нужно, чтобы мы пригнулись любви Божией, научились у нашего Творца Его любви. И эта любовь оставалась в нашей жизни. И чтобы мы, молитвенные жизни и действительно нашей практической жизни, никогда не расставались с любви Божией, тогда это наставление для нас будет очень родное. Это наставление нашего брата, апостола Иуды, самое современное. И сейчас это просто необходимо. Оно звучит для нас вот так. А вы, возлюблены, назидая себя на святейшее веры вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Аминь.